На следующий день ранним утром многочисленное население аула Жатаков хоронило в себе любимого старика. На расстоянии выгона Атары от Мол-Алысу за перевалом находилось кладбище. Туда привезли останки Дыркембая и с честью предали земле. Абай, Базаралы, Ербол и Дармен приняли в похоронах самое горячее участие и взяли на себя заботу о поминках. Абай послал Нарочного в ближайший аул Акылбая и не только пригласил жителей его на жаназу, но велел привезти в дом Дыркембая дойную корову и верблюдицу. Это была его аза, осиротевшей семье покойного друга. Аза – особое приношение после смерти близкого человека. Помимо того, в дни жаназы и похорон Абай дал жаныл несколько овец и стригуна. Ербол, хозяйство которого значительно окрепло, также не остался в стороне. Выделил на поминки корову и двух баранов. И Базаралы старался помочь вдове, чем мог. Утешая осиротевших жаныл и рахима, Абай и его друзья после смерти Дыркембая задержались в ауле Жатаков на целую неделю, вплоть до первых семидневных поминок. За эти дни Абай успел съездить и погостить в доме Ербола, который жил за перевалом в урочище Аккудук. Дни и ночи он проводил вместе со старым другом. Навестил он также и Базаралы, заночевав у него в ауле. Когда Абай уезжал к Ерболу и Базаралы, Дармен неотступно находился возле жаныл и рахима. Трогательно заботливый, он всеми силами старался облегчить их горе. Это видели и одобряли все собравшиеся на поминки, а тем более Абай, который любил Дармена как родного сына. Самый близкий родственник среди других сородичей Дыркембая, Дармен не мог в эти дни покинуть дом безутешной вдовы, и Абай не мог взять его с собой в обратный путь. Да если бы Дармен и вздумал уехать прежде времени, Абай первый осудил бы его. Предстояло выполнить предсмертное завещание Дыркембая, и это задерживало отъезд Абая из аула. Вместе с Дарменом они обсуждали, как лучше осуществить давнишнюю мечту мудрого старика. «Дакен доверил нам судьбу своего малолетнего сына», — сказал Абай. «Мы с тобой должны позаботиться не только о том, чтобы рахим не умер с голоду. Мы должны сделать его настоящим человеком. По-моему, мальчик имеет склонность к учению. Он уже овладел мусульманской грамотой. Надо его учить дальше. Поговори с жаныл и самим рахимом. Как они смотрят на это? Ведь чтобы учиться, ему придется покинуть аул». Дакен – почтительная сокращенная форма от имени Дыркембай. Утрами и по вечерам, когда в доме не было посторонних посетителей, оставшись наедине с теткой и двоюродным братом, Дармен не раз принимался с ним советоваться. А они долго не могли ни на что решиться. Ведь если рахим уедет учиться, жаныл останется в своей зимовке совершенно одинокой, без всякой помощи и опоры в хозяйстве. А это женщине не под силу. Дармен задумался. А что, если взять жаныл к себе в свой дом? Ведь у него нет ни отца, ни матери. В семье только два человека, он да Макен. Почему бы одинокой вдове не стать третьим членом их семьи, не занять место матери? Тогда рахим мог бы спокойно покинуть аул и уехать учиться. Дармен поделился своими мыслями с жаныл. Вдова взглянула на него благодарными глазами. Она хорошо знала Макен и любила ее, как родную дочь. Недаром, расставшись с нею на 3 месяца, она скучала по ней больше, нежели по племяннику Дармену. И Макен, чувствуя любовь жаныл, отвечала ей искренней, горячей привязанностью. «Чтобы дать возможность рахиму учиться, вы должны быть вместе с Макен». Тронутая до глубины души, вдова благодарила судьбу. Совместная жизнь с близкими людьми в какой-то мере восполняла понесенную утрату. Она с радостью дала согласие, но тут же оговорила его необходимыми условиями. Она должна выполнить все свои обязанности перед усопшим, почтить память Даркембая. Пока не пройдет 40 дней со дня его смерти, а может быть даже год, нельзя допустить, чтобы погас очаг в его юрте, разрушено было гнездо, свитое им вместе с Жаныл. Это было бы тяжелым ударом для всех окружающих, да и она сама не в состоянии совершить такой оскорбительный для памяти покойного мужа поступок. Поэтому, как бы не стремилась Жаныл в семью Дармена, она не может сейчас унести с собой шанрак юрты, в которой прожил с ней свою жизнь Даркембай. Вдова считала, что до лета она должна остаться в ауле вместе с Рахимом. Когда после семидневных поминок Абай собрался в дорогу, Жаныл обратилась за советом к нему. Абай одобрил намерение вдовы остаться в ауле до весны, но все же посоветовал Рахиму после осенней перекочевки подготовить зимние запасы и большую часть времени проводить в доме Дармена на Акшока. Там он сможет понемножку обучиться русской грамоте. На следующий год, когда Жаныл переберется к Дармену, Рахим поедет в город и будет учиться там, по-мусульмански или по-русски, как захочет. А до тех пор, чтобы мать не чувствовала себя одинокой, сын будет каждый месяц приезжать к ней гостить на 5-10 дней. Жаныл слушала Абая, и в сердце ее разливалась теплота благодарности. Друзья Даркембая выполнили его предсмертное завещание. В день отъезда Абая Базаралы позвал его пройтись за аулом, чтобы на прощание побеседовать. «Болезнь моя не дает мне покоя. То возьмет меня в свои когти, то отпустит. Видно, прилипла она ко мне, как старая хромота. Не избавлюсь я от нее никак», — сказал он. «Раньше ревматизм грыз мои суставы, сейчас добрался до сердца. В этом году раза два так меня брало за сердце, что я сознание терял». За эту неделю, что они прожили вместе, Абай заметил, что Базаралы не только исхудал и осунулся, но и вообще постарел. Но когда поэт спрашивал у Базаралы о его здоровье, тот отвечал неохотно и скупо, особенно при людях. А теперь, оставшись наедине, сказал с раздражением: «Когда человек доживет до моего возраста, он может разговаривать о болезнях только с друзьями. Конечно, от близких не приходится скрывать, что с каждым днем ты становишься слабее. И от тебя я этого скрывать не хочу. Но смотри, чужим никому ни слова». Абай понял и оценил признание старого друга. У Базаралы много врагов, желающих ему всяческих бед. Как они будут злорадствовать и торжествовать, если узнают о его неизлечимой болезни? Но Базаралы не доставит им такой радости. Как истинный герой, он не желает открыто показывать свою слабость. И перед мысленным взором Абая встал образ могучего тигра, тайно зализывающего свои раны. Внимательно смотревшись в изможденное лицо друга, Абай понял, что он сказал далеко не все, и, стараясь разгадать, почему Базаралы завел этот разговор, тихо произнес: «Я слушаю тебя, продолжай». И тогда Базаралы заговорил о головорезах иргизбаевцах, вновь выпустивших свои когти. Вместе с Чубаром и Азимбаем они затеяли новое злодеяние, но, не решившись прямо напасть на Базаралы, пустили клевету про его соседа и друга Абда, назвав его вором, а Базаралы — укрывателем. В это лето конокрады увели любимого азимбаевского скакуна Байгекера. Поиски и расспросы во всей округе ни к чему не привели. Вот они и пустили слух, будто Абды увел коня, но, мол, всему делу заводчик Базаралы. Он сумел ловко сбыть его с рук. Недавно приехал сам Шубар, и от имени Такижана — Азимбая и многочисленных киргизбаевцев поставил Базаралы условия: «Выйди нам для расправы Абды, или, если хочешь оправдать вора, принеси клятву о его невинности». Болезнь, истощившая силы старика, помешала ему выгнать наглецов из своей юрты. В былые годы он ринулся бы на них с боевым кличем, вступил бы с ними в единоборство. А сейчас он чувствовал себя словно опутанным сетью. Но все же он, окруженный злобными врагами, не признал виновным Абды, потому что верил в его честность. «Клятвы на ветер я не даю, а попросту говорю вам, что он невиновен. С этим я умру, но не соглашусь с твоей подлой выдумкой, Шубар». Так Базаралы отразил первое наступление врагов. Но на другой день Шубар нагрянул уже вместе с Азимбаем и пятью его приспешниками и устроил новое бесчинство. Базаралы по-прежнему стоял на своем. «Абда невиновен. На этом я стоял и стоять буду. А если таки Жан, достигший возраста пророка, убежден в его виновности, пусть он даст в том клятву и пусть тогда убьет меня вместе с Абда». Такой ответ был достоин Базаралы. Его ясного разума, его мужественной решимости. Киргизбаевцы, потерпев полное поражение, отступили, но ненадолго. 10 дней тому назад в предгорьях Чингиза, в ауле Такижана, состоялся общий сбор всех киргизбаевцев, подручных Азимбая и Шубара. Они сговорились уничтожить Базаралы и сжечь дотла его зимовку, а если кто из джигитеков вздумает заступиться за него, то уничтожить и их. Чтобы сделать эту угрозу более внушительной, Азимбай и Шубар связали своих сообщников клятвой и переманили на свою сторону зловредного бия из джигитеков, Абдельду, сильно обнищавшего после прошлогоднего джута. Известный на всю округу как злостный обманщик, прозванный народом коварным Абдельдой, этот продажный бий, потерявший совесть и честь, готов был за взятку на любую подлость. Он охотно переметнулся на сторону киргизбаевцев и принял участие в их сговоре. Рассказывая о предательстве коварного Абдельды, Базаралы сказал с горькой иронией: «Хочешь спокойно умереть, да и тот тебя завистники не пускают в могилу. Видимо, боятся, что если Базаралы попадет на тот свет раньше них, то и там сумеет им насолить. Вот почему они хотят забросать мою могилу камнями. А я вот назло им не умру, останусь бельмом на глазу, пусть бесится». И Базаралы внезапно задорно подмигнул Абаю. Перед Абаем стоял прежний гордый джигит с надменной, вызывающей усмешкой на лице. И поэт залюбовался им. «Вот ты целую неделю присматриваешься ко мне, — продолжал Базаралы, — и все время пытаешь меня о моей болезни. А я ведь не говорю о ней людям. Мы спали все эти ночи рядом с тобой на одной кошмее, и бывали минуты, когда сердце меня очень беспокоило. Я просыпался и лежал с открытыми глазами, но тебя так ни разу и не разбудил. Привык скрывать свои недуги. Не знаю, какой прок от этого, но пока я не сомкнул глаз и не лег в могилу, я хочу, чтобы враги мои завидовали мне и с ненавистью говорили: когда же подохнет этот железный Базаралы? Только тебе одному я открыл душу». Горестное раздумье овладело Абаем, когда, распрощавшись с Базаралы, он покинул аул и отправился в путь. Тяжелые мысли теснились в его голове, подобно нескончаемым серым тучам, которые, нагоняя друг друга, плотно закрывали холодное осеннее небо.